преподобный Рембрандт, я Брэкенридж Элкинс с Медвежьей речки. Я приехал, чтобы встретить вас и проводить в Тоттенгалч, где вы сможете повязать свою племянницу и Блинка Уилдшоу узами священного брака. Поторопимся, садитесь впереди меня».
«Но как же, я ведь должен дождаться моих друзей-ковбоев»,
— елейным голосом возразил он.
«Да вот они едут».
И он ткнул пальцем на восток. Я посмотрел в указанном направлении и увидел приближающуюся группу всадников, человек в 15. За одним из них бежала в поводу лошадь без седла.
«А, мои добрые друзья!» — просиял преподобный Рембрандт. «Они все-таки достали мне лошадь, как обещали».
Тут он вытащил из кустов седло и говорит:
«Вы не поможете мне приладить седло, а я с большим удовольствием подержу пока ваше ружье».
Но только я протянул ему винчестер, как пуля взбила фонтанчик пыли под копытом капитана. Я круто обернулся. Из лесной чащи на опушку, за сотню ярдов к югу, выехал человек с винчестером у плеча. Я сразу узнал его. Не будь у поселенцев с Медвежьей речки ястребиных глаз, мужчины среди нас давно уже повывелись бы. Это был Джейк Роумен. Наши винчестеры выстрелили одновременно. Его пуля прожужжала у моего уха, а моя вышибла его из седла. «Ковбой, держи карман! Это ж бандиты Гаррисона! Не бойтесь, преподобный, я спасу вас!» Я подхватил его одной рукой, всадил шпоры в бока капитана Кидда, и тот рванул так, словно ему под хвост плеснули кипятка. Бандиты с дикими воплями кинулись в погоню. Вообще-то я не имею привычки удирать, но тогда очень уж переволновался за преподобного Рембрандта. Ведь если дело дойдет до ближнего боя, и не дай бог, и его преподобие нашпигуют свинцом, то Блинк не сможет завтра жениться на его племяннице, чего доброго плюнет на свою затею и улизнет в бизоний хвост обхаживать Долли Ригсби. Я правил к каньону, чтобы занять оборону в лощине. А бандиты были готовы запалить лошадей, но доскакать до поворота тропы раньше меня и отрезать нас от каньона. Капитан Кид под двойной ношей до того прогнулся, что брюхом почти слался по земле. Перекинутому через седло преподобному Рембрандту тоже приходилось несладко. Руки и ноги его болтались в воздухе. Один раз, когда он особенно лихо подпрыгнул и ткнулся животом в седельную луку, я услышал такое, чего никак не ожидал услышать от служителя Господа. Затрещали выстрелы, засвистели пули, и его преподобие, задрав голову, пронзительно завопил:
«Прекратите эту пальбу! Вы же меня пристрелите!»
Я подумал, что с его стороны было довольно эгоистично не упомянуть о своем спасителе, но все равно заметил: «Ваше преподобие, этих скунсов увещевать мало толку. У них нет почтения даже к сану священника». Но, как ни странно, стрельба прекратилась. Вот что значит слово Божие. Хотя вопли и крепость ругательств усилились. К этому времени уже стало ясно, что негодяям все-таки удалось отрезать нас от переправы. Поэтому я свернул на старую индейскую тропу и погнал капитана Кидда прямо к краю каньона, пытаясь выжать из него все, что только можно. Кусты цеплялись за стремена, хлестали по лицу преподобного Рембрандта и по моим ногам. Бандиты что-то закричали и стали сдерживать коней, но капитан с каждым прыжком наращивал скорость, и впереди уже замаячил край пропасти.
«Придержи коня, веслоухий шакал! Оборвемся!» — заорал преподобный.
«Расслабьтесь, ваше преподобие!» — попытался я его приободрить. «Сейчас по мостику поскачем».
«Боже, прими мою грешную душу!» — услышал я прерывистый всхлип. И, вцепившись в стремя обеими руками, он закрыл глаза.
Капитан ступил на бревно, и, казалось, в воздух разорвали трубы судного дня. Я сильно сомневаюсь, чтобы на свете нашелся другой такой конь, который смог бы под двойной ношей проскакать по одному единственному бревну, перекинутому над бездной глубиной в 150 футов. Но капитану Кидду на все было глубоко наплевать, за исключением меня, конечно. Он даже не сбавил скорость, а помчался по бревну, как по укатной дороге. Из-под копыт брызнули кора и щепки. Оступись конь хоть на дюйм, нам всем была бы крышка. Но он не оступился, и не успели мы перевести дыхание, как очутились на той стороне каньона.
«Можно открыть глаза, преподобный Рембрандт», — мягко сказал я, но ничего не услышал в ответ. Его преподобие висел в обмороке. Я слегка потряс его, чтобы пробудить от спячки. На щеках выступил румянец, глаза приоткрылись, и тут же с диким воплем он вцепился мне в ногу. Должно быть, он думал, что мы все еще мчимся по бревну. Я попытался разжать его пальцы, но тут капитан, улучив момент, выбрал дуб с низко нависшим суком и решил, что не худо бы под ним проехаться. Да порезвей. Одна из излюбленных его шуточек. Как видите, с чувством юмора у моего коня все в порядке. Я глянул вверх как раз вовремя, чтобы заметить приближающуюся опасность, но слишком поздно, чтобы избежать ее. Толщиной ветка была с оглоблю и врезалась мне прямо в грудь. Раздался треск, лопнули подпруги. Обе в раз. Капитан Кид вылетел из-под седла, а прочие, я, преподобный Рембрандт и седло, общей кучей шлепнулось на землю. Я сразу вскочил на ноги, но преподобный Рембрандт остался лежать, и до меня донеслось только «вап-вап-вап», словно остатки виски по капле вытекали из пустого кувшина. И тут я увидел, что проклятые бандиты слезают с лошадей и с винчестерами в руках один за другим лезут на пешеходный мостик. Я не стал убивать время на то, чтобы перещелкивать их по одному, а сразу кинулся к бревну. Эти идиоты схватились за оружие, но их положение было слишком шатким. Прицелиться толком они не могли, их стрельба производила самое жалкое впечатление. Я получил лишь пулю в ногу да несколько царапин. Сущие пустяки. Я присел на корточки, обхватил конец ствола и привстал с ним. Негодяи дико завопили и кеглями повалились на ствол. Они выронили винчестера и всеми своими руками, что было сил, вцепились в дерево. Я встряхнул бревно пару раз, и некоторые попадали, как с веток падают гнилые яблоки. Потом подтащил край моста к обрыву и спихнул вниз. Огромное бревно с грохотом обрушилось в каньон, а десяток людей, все еще отчаянно цеплявшихся за него, оглашали в полете окрестности леденящим кровь воем. Подняв водяной столб, бревно скрылось из виду. Последнее, что я видел, — это барахтающийся клубок из рук, голов и ног, все дальше относимый стремительным течением. Тут я вспомнил о преподобном Рембрандте и помчался к месту нашего падения. Но он уже очухался и мог стоять на ногах. Его лицо было бледнее полотна, глаза широко раскрыты, ноги в коленках дрожали, но, ухватившись за седельные сумки, его преподобие из последних силенок пытался оттащить их в густые заросли, бормоча под нос что-то невразумительное. Должно быть, от потрясения у преподобного бедолаги крыша поехала. «Все в порядке, преподобный», — успокоил я его. Как говорят французы, бандиты отправились купаться. Золото, блин, спасено. «Ах!» — говорит на это преподобный Рембрандт и вытаскивает из-под сутаны два длинноствольных кольта. Так что не сгреби я его в охапку, он непременно открыл бы пальбу. Я осторожно покатал его по земле, а после говорю: «Придите в себя, преподобный. Я не бандит. Я Брэкенридж Элкинс, ваш друг. Помните?» А он в ответ прорычал, что сожрет мое сердце даже без перца и соли. Сомкнул челюсти на моем правом ухе и принялся его отгрызать, в то же время пальцами подбираясь к глазам и прибольно легаясь ногами. Я понял, что от страха его преподобие совсем тронулся, а тут еще это падение. И с сожалением так ему говорю: «Послушайте, преподобный, мне будет больно это сделать. Я понимаю, это гораздо хуже, чем неприятности с ногой или даже с ухом, но мы больше не можем транжирить время по мелочам. Блинк ведь горит желанием обвенчаться». И со вздохом сожаления опустил ему на голову рукоять своего шестизарядного. Он упал, несколько раз дернулся и затих. «Бедный преподобный Рембрандт!» Я снова грустно вздохнул.
Надеюсь, все-таки удар не перетряхнул ваши мозги на бекрень, и вы не забыли обряда бракосочетания. Чтобы избежать возни на случай, если он вновь очнется, я связал руки и ноги проповедника кусками лассо, а заодно осмотрел его арсенал, который никак не сочетался с внешним обликом его преподобия. Судите сами. Оба кольта со взведенными курками и зарубками на каждой рукоятке. На одном три, а на другом четыре. Кривой нож, спрятанный за голенищем, да вдобавок колода крапленых карт и пара хитрых кубиков со свинцовой начинкой для игры в кости. Но его привычки меня не касались. Только покончил с осмотром, как, глядь, явился капитан Кит. Ему, видно, не терпелось узнать, расшибся я насмерть или только покалечился на всю жизнь. Чтобы показать, что мне также не чуждо чувство юмора, я хорошенько пнул его в брюхо, а когда он разогнулся и снова задышал, накинул на спину седло. Я связал подпруги остатками лассо, перекинул преподобного Рембрандта через седло, устроился сам, и мы отправились в Теттенгалч. Где-то через час преподобный Рембрандт очухался и тихим таким голосом меня спрашивает:
«Кто-нибудь уцелел после торнадо?»
«Все в порядке, ваше преподобие», — говорю ему. «Мы едем в Теттенгалч».
«Что-то припоминаю», — пробормотал он. «Ну да, Джейк Роуман, 100 чертей ему впасть. Я думал, дело верное, но, кажется, просчитался. Думал, придется иметь дело с обычным человеком, а мне подсунули дьявола. Отпусти меня, я дам тебе $1000».
«Успокойтесь, преподобный, успокойтесь». Ясно было, что он по-прежнему заговаривается. «Еще немного и прибудем в Теттен».
«Но я не хочу в Теттен!» — завопил он.
«А вот и хотите», — возразил я. «Вы же собирались связать мертвым узлом Блинка Уилтшоу со своей племянницей?»
«Да пусть они катятся ко всем чертям! Твой Блинк Уилтшоу вместе с племянницей!»
«Вам, служителю церкви, должно быть стыдно за такие слова!» — мягко пожурил я его. «Будь на моем месте пуританин, у того бы от таких заявочек волосы встали дыбом». Мне стало до того тошно, что я замолчал. Ведь только-только собирался его развязать, чтобы сделать путешествие по возможности приятным. Но подумал, что раз он все еще не в себе, то, пожалуй, пока рановато. Поэтому я не стал отвечать на ругань, которая становилась все изощреннее по мере того, как мы приближались к цели. В жизни не видал более странного преподобия. Для меня было истинным облегчением вновь увидеть очертания Галча. Уже наступила ночь, когда по лощине между холмов мы спустились к поселку. В салонах и танцевальных холлах вовсю гудело веселье. Я въехал на задний двор салона «Желтая собака», спешился, потом вынул из седла преподобного Рембрандта и поставил на ноги. Он наклонился к моему уху и отчаянно зашипел.
«Последний раз говорю, прислушайся к голосу разума. У меня в горном тайнике спрятано $50 000. Я отдам тебе все до последнего цента. Только развяжи меня!»
«Мне не нужны деньги», — ответил я. «Все, чего я хочу, это чтобы вы поскорее обвенчали свою племянницу и Блинка Уилтшоу. Тогда развяжу».
«Хорошо», — говорит. «Отлично! Но не могу же я их венчать, связанные по рукам и ногам. Ну, развяжи веревки!»
Это звучало убедительно. Но только я вознамерился исполнить его просьбу, как на двор с фонарем в руке вышел бармен. Он осветил наши лица, и фонарь в его руке дрогнул.
«Эй, какого дьявола ты притащил с собой, Элкинс?» — спрашивает он, а у самого голос слегка запинается.
«Ты слушаешь его? Так ни за что не догадаешься», — ответил я. «Это его преподобие Рембрандт Броктон».
«Ты что, совсем спятил?» — опять спрашивает бармен. «Это ж гремучий Гаррисон».
«Все. Сдаюсь», — говорит мой пленник.
«Точно. Я Гаррисон.
Плевать на все. Только уберите от меня подальше этого ненормального».
У меня отвисла челюсть, и какое-то время я стоял столбом, ничего не соображая. Потом вдруг очнулся, да как заору! «Что? Ты Гаррисон? Так вот оно что! Теперь мне все ясно! Значит, Джейк Роуман подслушал наш разговор с Блинком Уилтшоу, предупредил банду, и вы подстроили все это, чтобы надуть меня и завладеть золотом Блинка! Так вот, почему ты предложил подержать мой винчестер, пока я буду седлать тебе лошадь!»
«Хе-хе, смотрите-ка, какой сообразительный!» Недобро усмехнулся гремучий Гаррисон. «Нам следовало бы застрелить тебя из засады, как я и предлагал. Но идиоту Джейку непременно надо было захватить тебя живьем и замучить до смерти. Так он хотел отомстить за оскорбление, нанесенное твоим конем. Должно быть, у дурня в последнюю минуту сдали нервы, и он решил покончить с тобой разом. Если бы ты его не узнал, мы бы спокойно тебя окружили и не успел бы глазом моргнуть, как нашпиговали бы брюхо свинцом».
«Это что ж получается? Выходит, настоящий проповедник сейчас катит в Вапитон? Я должен привести его сюда».
«А он уже здесь», — говорит один из зевак, в быстро собиравшийся вокруг толпе. «Он вместе с племянницей приехал час назад из бизоньего хвоста».
«Из бизоньего хвоста?» — воскликнул я, сраженный ниже пояса недобрым предчувствием. Я влетел в салон и там увидел множество народу. Там был и Блинк, и еще какая-то девушка, и они держались за руки и стояли перед стариком с длинной седой бородой, а тот, держа Библию в руке, благословлял их обоих. Я услышал:
«Я объявляю вас мужем и женой, и тех, кого соединил Господь, да не разлучит ни стрела индейца, ни коготь гризли».
«Долли!» — рявкнул я. Оба подпрыгнули аж фута на четыре, в страхе обернулись. Долли бросилась вперед, раскинула руки, как клуша, защищающая цыплят от ястреба.
«Руки прочь, Брэк!» — закричала она. «Я только что вышла замуж и пока не хочу становиться вдовой!»
«Что ты? У меня и в мыслях не было!» — сдавленным голосом начал я, нервно ощупывая кольты, как обычно делал в минуты сильного расстройства. Стоявшие между мной и Блинком начали торопливо освобождать площадь, и тогда Блинк быстро-быстро заговорил.
«Дело было так, Брэк. Когда я совершенно неожиданно стал богачом, то сразу известил об этом Долли, чтобы она приехала сюда и здесь вышла за меня замуж. Она обещала мне в тот вечер, когда ты уезжал в Явапаю, помнишь? Так вот, я действительно, как и говорил, хотел сегодня вывести золото, чтобы после свадьбы спокойно отправиться вместе с Долли в Сан-Франциско и там провести медовый месяц. Ну, тут я узнал, что за мной следят шпионы из банды Гаррисона. Ну, об этом ты тоже знаешь. Ну, понимаешь, с одной стороны, я хотел поскорее избавиться от золота и переправить его в безопасное место, а с другой, мне надо было избавиться от тебя, чтобы, когда Долли с дядей прибудут дилижансом из бизоньего хвоста, ты не спутал бы нам карты. Потому и соврал, будто преподобный Рембрандт должен ехать дилижансом на Вапитон. И это была единственная ложь, которую ты от меня услышал».
«Ты еще говорил, что возьмешь девушку в Теттоне», — яростно уличил я его.
«Ну так я и беру ее замуж в Теттоне. Разве нет? Знаешь, Брэк, в любви и на войне все средства хороши».
«Ну будет, будет вам, мальчики», — заговорил преподобный Рембрандт. «Тот, настоящий. Дело сделано. Девушка замужем, а значит, конец вражде, и нечего точить зубы друг на друга. Ну, пожмите руки и будьте друзьями».
«Согласен», — с трудом выдавил я. «Никто не скажет, что Элкинсы не умеют проигрывать». Измена резанула меня по-живому, но я глубоко спрятал свое кровоточащее сердце. По крайней мере, я сделал все, чтобы не показать вида. А те, кто утверждает, будто я умышленно покалечил Блинка Уилтшоу, злодейски воспользовавшись первой же возможностью, просто нагло врут, и я буду сметать такими вралями дороги родного штата всякий раз, когда поймаю. Дело в том,
что, протягивая Блинку руку, я вдруг увидел выражение лица Глории МакГроу при известии об очередной моей неудаче. Мои пальцы конвульсивно сжались, и Блинк заорал дурным голосом. И нет никаких оснований для разговоров, что причиной последующих событий явился новый удар, нанесенный мне Долли, плевательницей по голове. Когда я представил, с каким наслаждением Глория МакГроу сдерет с меня живого кожу, я словно тронулся умом и в панике рванулся к выходу. И если что-то оказывалось у меня на дороге, я расчищал путь, не любопытствуя, что это поставлено тут и зачем. Откуда мне было знать, что тот, кого я по рассеянности вышвырнул в окно, окажется дядей Долли, преподобным Рембрандтом? Кое-кто даже жаловался, что их сбили с ног и вдавили в пол подошвами. Урок на будущее. Пусть впредь не торчат у меня на дороге, чтобы им провалиться. Уже подъезжая к дому, смирившийся с поражением и почти что умиротворенный, я вдруг задумался. А вообще, любил ли я Долли? Ведь сейчас меня волновало одно. Как обрадуется этой моей промашке Глория МакГроу.